Девочка перекрестилась, поцеловав Федю в щеку, она тихо прошептала: «Ты мой спаситель. А теперь, Федя, побежим скорее на полянку, к папе и маме. Смотри, как низко спустилось солнышко, скоро станет темно, а в темноте мы можем заблудиться и попасть в берлогу к медведю». Федя посмотрел на свою спутницу и ничего не ответил ей. — Какой ты стал неподвижный, Федя! Ты так устал, спасая меня? — Нет. Но мы не можем возвратиться на поляну сегодня. — Почему? — Потому, — со вздохом сказал мальчик, — что мы заблудились. Я не найду тропинки, которая ведет на поляну. Я никогда еще не видел этого озера. Я не знаю, в какой стороне оно от места, где наши родители. Блуждать по лесу, да еще под вечер, опасно. Можно снова набрести на топь. Лучше остаться здесь, на сухом пригорке, и ждать, пока поедут искать нас. Девочка с недоверием посмотрела на Федю, стараясь понять, шутит он или говорит правду. Увидев его серьезное лицо, она закрыла лицо руками и стала плакать, повторяя сквозь слезы:
«Волки, медведи съедят нас, или мы умрем от голода!»
«Какая же ты плакса, Верочка! Чуть что в слезы! Слезами горю не поможешь, а надо действовать! Хороша бы ты была, если бы я, увидя, что тебя засасывает тина, сел бы на берег плакать!»
«Да, звери лесные выходят из своих берлог ночью, но я придумал такое, что они не смогут напасть на нас. Пойдем, будь умницей, не плачь, ты увидишь, что я хочу сделать».
Девочка послушно встала и доверчиво пошла рядом с Федей. Федя был очень расстроен и даже испуган, но он не хотел показать своего мрачного настроения. Он шел, насвистывая мотив военного марша, и внимательно посматривал на деревья пригорка, которые, как гигантская сказочная рать, заслоняли от них полянку, где были их родные. Наконец, взгляд его остановился на старом дубе с раскидистыми толстыми ветвями. — Ты умеешь лазить по деревьям, Верочка?
— Нет, не особенно.
Но когда гувернантка дремлет в кресле на террасе, мы с Надей, моей подругой, взбираемся на старую березу смотреть, как ходят по Средней Невке пароходы и ялики. — Вот и отлично. Значит, ты не совсем новичок. Видишь этот дуб? У него ствол, вероятно, был сломан когда-то бурей, а три толстые ветви образовали удобное кресло. На нем мы и укроемся от диких зверей. Для волков оно высоко, а если медведь вздумает полезть на дерево к нам, то нижние ветки сухие обломятся под его тяжестью. Лишь белочки будут прыгать около нас. Видишь ли ты их дупло? Он там, на ветке, и белочка в нем сидит.
Федя помог девочке взобраться на это кресло. Не обращая внимания на ее протесты, он пристегнул Верочку своим гимназическим поясом к суку ветки.
— Так будет спокойнее. Ты можешь даже спать. С кресла теперь не упадешь. —
Я не буду спать, — возразила девочка. — Я боюсь, даже на высоком дубе. Смотри, как темнеет под деревьями, как гаснут лучи солнца. В этом ужасном лесу мне страшно. Папа и мама далеко. Правда, ты со мной. Ну что ты можешь сделать один? — Я боюсь, я очень боюсь, — шептала девочка, дрожа всем телом.
— Напрасно ты думаешь, Верочка, что мы одни.
— Мы не одни,
— тихо и внушительно сказал Федя.
— А кто же с нами кто?
— повторяла Верочка, смотря со страхом на купы окружающих дубов и елей.
— Наш ангел-хранитель, — торжественно произнес мальчик. — Это он, посланник Божий, помог мне спасти тебя из топи, направив мой взгляд на сломанную бурей ель. Это он привел нас к этому дубу. Он Все больше воодушевлялся Федя. «Поможет и нашим родителям отыскать нас в этой непроходимой чаще леса. Он ангел Божий, укажет им, где мы, или пошлет нам невидимую помощь. Он ангел-хранитель, своими белоснежными крыльями ограждает детей от внезапной смерти и спасает от беды, в которую они попадают. Знаешь, Верочка, — продолжал Федя, — в начале этого года у соседнего помещика загорелся дом. Дети спали во втором этаже, а их папа и мама были в отсутствии. Когда они проснулись, пол уже пылал. Они вскочили с кровати, забились в угол и стали читать молитву ангелу-хранителю. А огонь уже коснулся подушек, на которых они только что лежали. Вдруг в окне зазвенели стекла. Сорвав занавеси, в окно пролез кучер с одеялами в руках. Увидев в углу детей, он прикрыл их мокрыми одеялами и помог спуститься по приставной лестнице в сад. А сын сельского учителя Митя, он мой ровесник, катаясь на коньках, он попал в глубокую прорубь. Он сам мне рассказывал, что когда ледяная вода стала вливаться в его рот, и он начал захлебываться, то в минуту своей неминуемой гибели он мысленно стал молиться ангелу-хранителю. И поистине чудесно был спасен двумя деревенскими парнями. Они вместо того, чтобы направить лошадь с санями, в которых они ехали, напрямик через реку, неожиданно взяли налево. Как раз туда, где была полузанесенная снегом прорубь, увидели утопающего Митю и вытащили его из воды. После они ему говорили, что сами не знают, почему они свернули налево. О скольких еще чудесных случаях рассказывала мне няня. Я каждый день читаю молитву ангелу-хранителю, и утром, когда просыпаюсь, и вечером ложась спать. А ты, Верочка? Я раньше читала молитву, когда была еще жива моя бабушка. А теперь у меня гувернантка Люси, француженка, и все время говорит со мной по-французски. И когда я просыпаюсь, и когда засыпаю... Молитву эту я уже немного забыла, — с виноватым видом произнесла девочка.
— Ну так вот, я буду читать ее, а ты повторяй за мной. Будем молиться вместе, и ангел-хранитель оградит нас от беды. Ангеле Христов, хранителю мой святый.
Зазвенели в глубокой тишине леса звонкие голоса детей. Повторяя за Федей слова молитвы, девочка широко открытыми глазами смотрела вверх, на видневшееся между просветами ветвей уже вечернее небо, по которому скользили легкие, прозрачные перистые облака, озаренные последними догорающими лучами солнца. Ей казалось, что это белоснежные крылья ангела-хранителя реют над их дубом, а его длинные сверкающие одежды сливаются с прозрачными, золотистыми облаками.
— Федя!
— прошептала она, когда они кончили молиться.
— Мне стало так хорошо!
Успокоенная молитвой, она незаметно для самой себя стала дремать,
прислонившись кудрявой головкой к плечу своего спутника, который, несмотря на то, что и ему очень хотелось чуточку подремать, не позволял себе этой слабости. Он решил не спать всю ночь. Мальчик был уверен, что утром с помощью ангела-хранителя его отец и мать отыщут их в лесной чаще, и он с Верочкой не умрет от голода, и они не станут добычей диких зверей. Хотя наш дуб и окружен почти кольцом высоких аллей, но они, наверное, не пройдут мимо, — размышлял он. Все-таки хорошо, что я догадался привязать к ветке голубой шарфик Верочки. Так легче нас заметить. Прыжок двух белок с одной ветки на другую прервал его размышления и пробудил от легкой дремоты девочку.
— Что это, Федя? — — испуганно спросила она. — Это белки, не бойся. Девочка продолжала прислушиваться к царившей в лесу тишине. — Не надо, Верочка, себя снова на страх настраивать. Какая же ты, однако, трусиха! Пойми, все, даже лесные птички, уже попрятались в свои гнезда. Лишь белки еще не угомонились, а для филинов и сов еще рано. — А звери? — Звери еще сидят в своих берлогах и логовищах. — А это что такое? — встревоженно воскликнула через некоторое время Верочка. — Ты слышишь? Кто-то идет по лесу и очень близко от нас. — Слышишь? Сухие ветки и валежник хрустят под тяжелыми шагами. — Медведь?
«Это тебе чудится от страха», — спокойно ответил Федя.
«Нет! Слушай, слушай!»
Верочка вцепилась судорожно в руку мальчика.
«Совсем близко! Вот около этой ели!»
«Ой, что это такое?»
Мальчик насторожился. Действительно, справа слышен был странный шорох и хруст сухих веток. Сердце его сжалось, он побледнел, но, не желая показать своего испуга девочке, ничего не ответил ей. Шум становился слышнее, все ближе и ближе. Полными страха глазами смотрела Верочка на купу елей, откуда несся этот шум. Губы ее шептали молитву ангелу-хранителю. Вдруг... Против их дуба густые ветви двух близко растущих елей заколыхались, слегка раздвинулись, и в отверстии мелькнуло что-то серое и большое. Девочка, громко вскрикнув, закрыла лицо руками и откинулась назад. Федя еще более побледнел и с замиранием сердца ждал, что будет дальше.
Из чащи веток, ведя под устцы лохматую пегую лошадь,
выходил в накинутом на плечи сером армяке и с большой котомкой за плечами высокой, с длинной седой бородой, старик-крестьянин. Заметив голубой шарфик Верочки на ветке дуба, он подошел к нему, пощупал его сморщенной рукой, поднял глаза вверх и к своему глубокому изумлению увидел сидящих между ветками дуба детей.
«Накось эко диву! Ребятки вместо векшей и дятлов на ветках сидят. Что же вы, ребятки, гнездоль, что ли, ведь собрались? Где же родители-то ваши? От келева будете?»
«Я из пригорода путеводная, отец мой в земстве служит, а вот она, девочка из Петербурга, с отцом и матерью к нам приехала грибы и ягоды собирать», — ответил старику Федя.
«Так-так», — медленно произнес старик. «А к чему вы, ребятки, на дерево вгнездились, да еще под вечер? Ночевать, что ли, на нем задумали? А где же родители ваши? Что-то их не видать».
«Мы одни тут, дедушка. Наши родители на полянке у опушки леса сидят, недалеко от деревни Копыловки».
«Копыловки? Копыловки?»
— с удивлением повторил старик.
«Завираешь ты что-то, малец. От Седова до леса Копыловки верст 12 буде. Да и то по прямой дороге. Они, родители-то ваши, ты боишь, там сидят на полянке, а ребятки под ночь по топям лесным шныряют. Голову-то людям ты ловок закручивать, малец. Ну ладно, сиди себе на дереве, а я уже поеду своей дорогой», —
поворачиваясь спиной к дубу, в сердцах сказал старик.
«Дедушка, не уходи, ради бога! Федя сказал тебе правду!» — закричала с отчаянием в голосе Верочка. «Не оставляй нас одних! В лесу страшно! Заблудились мы! Дорогу свою в чаще лесной потеряли, и не знаем, где она! На дерево от зверей диких сели!»
Старик остановился. Обернувшись, он посмотрел на девочку. Увидя ее полные мольбы и слез глаза, он смягчился и уже почти ласково сказал Феде:
«Ежели так, то сказывай, как это с вами приключилось».